Вот, он насчитал все.
Вчера, среда, четверг, пять суббот можно, не всю же неделю.
Вот, поэтому, если человек как-то не знает свои нормы, мы исключаем. Я считаю, что в этом поддерживается какая-то общая традиция, тенденция театра. Я знаю, что вот на репетиции мне нравится, у нас идет трансляция, и всегда я знаю, что приход, я прошу, что я сейчас ссылаюсь, но мне, поскольку здесь Евгений Иванович, я думал, что, может, он не будет, я поэтому согласился, он должен был сегодня быть в другом месте. Вот, я знаю, что я слышу по радио и чувствую, что биение, пожалуйста, Евгений, что биение, вот начиная репетиции, я понимаю, к Евгению Ивановичу подойти, он при хорошем отношении, он может так рявкнуть, он говорит, я иду на репетицию, все, он идет как вот так вот, и уже тут разбегайся все в стороны. Но не сказать на репетициях, не упомянуть какого-то важного дела, не упомянуть о чьем-то, о рождении ребенка, не упомянуть, не дай бог, а к сожалению это бывает, о чьем-то уходе из жизни, у нас не бывает. Значит, в этом мне кажется, что вот несмотря на весь этот сложный творческий процесс, но каким-то образом это или в финале, или в начале, это должно всегда прозвучать. Я заканчиваю свое выступление тем, что, в общем, мы привили или приучили людей и считаем это, я знаю, что это везде есть, у нас может быть качество, о котором я вот говорил, постоянство. Это так называемый кшефтской работе. У нас с удовольствием, мы вот здесь умудрились, 14 мероприятий. Мы каждое утро уезжаем. Вот мы сейчас были на Горизонте, на трактор, теперь будем на Кирово. Мы едем в село завтра, мы едем к воинам. В общем, ну, вы знаете эту шефскую работу. Но мне нравится, что к этому имеют уже, просто это стало потребностью. Я не знаю, вот Ульянов выступал, он не сказал, а ему задали вопрос, есть ли такой... Значит, вот вы встречаетесь, откуда прообраз? А точно, он взял директора завода «Динамо», с которым мы дружим более 25 лет. Это герой социалистического труда Петухов. Он очень от него многое взял. Мы ездим в совхозы, мы ездим в города, и мы всегда эти встречи, я понимаю, что они, ну, нельзя впрямую сказать, вот взял от него, но то, что это качество постепенно, или количество накапливается и постепенно переходит в качество, для меня безусловно. То есть администрация, организуя эту изнурительную работу, это ведь побочная, это шефская, это дополнительная работа для актеров, я считаю, что в этом есть необходимость, вот при организации вот, творческой жизни театра. У нас нет фактов отказа от общественного выезда куда-нибудь, наоборот, пришли и сказали, что ж ты нас не включил там. И должен сказать, что вот о постоянстве, о котором я сказал, мы сделали одно мероприятие, что мы действительно собрали, мы взяли под в колонный зал Дома Союзов в Москве перед открытием съезда, там шли обычно такие творческие отчеты, мы пригласили своих 5 организаций, с кем мы дружим. Это завод «Динамо», более 25 лет, и мы туда постоянно ездим, на субботники, они у нас приходят, первые спектакли смотрят они. Если даже мы знаем, что ну, не выходит спектакль, мы заговорим динамовцам, мы вам на всякий случай даем без названия, если спектакль не успеет выйти, мы вам показываем любой спектакль, какой вы попросите, но этот за нами. Мы дружим, были в 75 году в Свердловске и подружились с очень для нас коллективом, ну настолько обаятельным, крупным и интересным, это коллективом завода «Уралмашзавод». И мы не верили, что как можно на расстоянии дружить. Нет, вот уже идет 6-й год, и однажды мы поехали, целая группа актеров в цехах завода выступить, мы нашли окошечко, на 3 дня поехали. И я в шутку, рассказывая, значит, о последних делах и жизни театра, сказал, что давайте условимся так. Пароль 92-й цех «Уралмашзавод». То есть, если вы бываете в Москве, приходите, мы вас примем. Вот весь цех, только другим цехам не говорите. 92-й цех, Уралмаш. Вдруг мне снизу звонок. Борис Павлович, администратор, говорит, тут пришли какие-то женщины и твердят одно и то же. 92-й цех, Уралмаш. Он говорит, ну и что? Говорит, 92-й цех. Я говорю, подожди, Боря. Я прибегаю, говорю, что случилось? Они говорят, мы говорим вашему администратору, или мы вынуждены считать, что дирекции болтуны, 92-й цех. А я им сказал, это пароль. А он ничего не знает. Я говорю, он у нас молодой, проходите, пожалуйста. И мы приняли. У нас действительно Уралмаш очень часто бывает, потому что они здесь на совещаниях, на руководстве часто бывают. И вот мы дружим с ними 6 лет. У нас есть подмосковный совхоз Чепелевский. С ним мы с 69-го года постоянно выезжаем, а они на наших даже репетициях мы их пускаем. И есть совхоз в Волгоградской области, совхоз «Динамо», который миллионер. Мне понравилось, когда задали вопрос, чем мы вам можем помочь, завод «Динамо», и там сказали, мы не знаем, чем вы нам можете помочь. Вас-то мы можем прокормить в течение 5 лет просто вот так, бесплатно, за один наш годовой доход. А вот вы нам можете единственное, если вы будете изредка приезжать, и мы ездим. И вот они приехали к нам в феврале месяце, и мы встретились очень нежно, тепло. И они до сих пор говорят, что весь совхоз просто в восторге, что мы с вахтанговцами дружим. И последним мы познакомились с очень хорошей дивизией, дивизией имени Дзержинского. Я скажу, почему хороший, потому что если у нас возникают работы погрузочные или, не дай бог, нет машины, я звоню командиру части, он говорит, сколько тебе надо солдат, и вот так мы дружим. Но зато все эти солдаты ходят к нам на все спектакли, мы можем их поставить вдоль стены, и они стоят, смотрят. Нет, они, и знаете, они очень хорошо отзываются, сейчас же ведь, а там дивизия действительно, ребята все, 10 классов, средняя школа, это минимум. А
это
там
очень
ребята,
серьезная дивизия.
Очень серьезная, и когда горела Россия, первая, кто была эта дивизия, стояла вокруг. То есть они нам рассказывают полностью и все. Я заканчиваю свое беглое выступление, так, в общем, немножечко волнуюсь, а немножечко не рассказав, но считаю, свою роль будет выполнена, если я чуть-чуть раскрыл жажду, мечту того, чтобы вы очень, очень уважаемый в театре, я иначе не могу представить себе, чтобы главного, главный режиссер именно такая фигура, чтобы вы вот в целом ряде своих забот все-таки обращали вот внимание на работу так называемых вот цехов, которые организуют. Я знаю, что Евгений Рубенович действительно в этом плане взял хорошую традицию, наверное, крупнейших и вот Рубена Николаевича, режиссеров и мастеров сцены, который, может быть, даже другой раз не поздоровается с артистом или там с директором, но когда у нас люди работают в цехах, вот простые постановочные части, и они об этом пишут, кстати, у Кати Райкиной это тоже хорошая черта, то есть вот какое-то внимание к заботам, к нужным, то, о чем вы говорили, краску эти, и вместе вот с дирекцией решая такие проблемы, я понимаю, что этим создается коллектив, потому что все-таки театр это дело коллективное, и от того, как передний авангард идет, и как работают его тылы, мне кажется, мы всегда ощущаем, когда создается спектакль хороший, мы знаем даже потому, как вот, ну это и у вас так есть, у нас первые определяют это наши цеха. Если они приходят и начинают в амфитеатре задерживаться, мы их ругаем, говорим, что нельзя это, ну что вы, тоже превращаете. Но если они заходят и вдруг тихо садится, и уже никого не найдешь, злишься, входишь в зал, и там сидят, значит, рождается спектакль. И от того, что весь коллектив начинает следить вот за последними еще выпусками, там еще что-то не ясно, уже начинается обсуждение, есть в этом прелесть. И я думаю, что театр нас всегда сплачивает, спектакль нас всех вокруг него объединяет, это наше детище, это наш ребенок, но в этом есть доля большая участия всего коллектива, который, конечно же, должен за собой подтягивать и главный режиссер. Я буду рад, если вы придете к нам в своей деятельности на помощь нам, низовым администраторам, которые помогают вам в тылах. Вот, спасибо.
Спасибо.
Значит, мы понимаем.
Они считаются у вас на работе.
Да.
А это что, называется почасовая или что?
Нет, вот раньше была оплата такая. Мы знали, что у монтировщика декорации, допустим, оклад 110 рублей.
Да.
Мы платили ему, имеем право прогрессивную оплату доплачивать в процентном отношении 40%. Значит, это 100 и 140 там с чем-то, это получается 153 рубля у него был заработок. Но от того, что утром он проводит репетицию и имеет там разрыв только, а вечером в связи с тем, что всегда не хватает рабочих, у него он приходит и вечерние спектакли проводить. То есть в 4 часа он ставит, потом идет, проводит спектакль и разбирает. И у него тогда к тем 6 часам у него набегают сверхурочные. И мы сверхурочные начинаем платить из оклада его в очень, в общем, прогрессирующей форме. И он получал порядка 280-270 рублей. Почти те же деньги. Но мы из-за этого страдали, потому что нас бьют, мы имеем норму только сверхурочных часов и все. И работать больше мы их не имеем права заставить. Сейчас что мы сделали? Мы разбили, учитывая вот общую сумму 27 человек зарплату, мы прибавили 40% оклада, то есть занимались этим очень долго, и, ну, порядка года. И не выходя из, значит, фонда заработной платы всего цеха, мы разбили на наши спектакли. У нас их в репертуаре порядка 23-24. И получилось, допустим, спектакль «Антоний и Клеопатра» требует для того, чтобы его поставить, 12 человек рабочих. Помимо этого еще там двух верховых, 14. Мы помножили, значит, заработную плату вот этих 14 человек, чтобы они получили при первой форме оплаты. А потом мы установили, что если взять эту сумму, разделить на 23 спектакля, на каждый спектакль, значит, получается там что-то 100, 120, 150 рублей. И сказали: ребята, а вы можете не 14 выходить, а 10. Тогда эти четверо будут на выездном. А зарплата, которая все положена, вы получите десятером. Им это стало выгодно. Им и тогда, но за счет чего? Скажем, мы сейчас еще один, мы хотим ввести так называемый бригадный метод оплаты постановочной, всей постановочной частью. Это сейчас касается только монтировщика декорации. Но мы знаем, например, мебельщик, он вынес, поставил на сцену стул, и он идет отдыхать. А у нас есть Игорь Сокол, он актерский факультет окончил. И мы говорим: Игорь, а ты мог, вот ты стул поставил и пошел курить, а мог бы ты ребятам помочь, что он сейчас здесь и делает, внести декорации, и тогда мы тебя записываем в этот наряд, в число 10. То есть он уже 10, а фактически рабочих 9. Уже у нас экономия 5. И мы эту зарплату отдаем этим 10 человекам, или 9, плюс еще человек, который мог не получать. То есть мы сделали систему, мне задавали такой вопрос, как ее можно. Пришлите к нам своего плановика, пришлите к нам своего замдиректора, кто занимается, значит, постановочной частью.
И все
вместе сядут. Пока что мы держимся. Мы покажем, уже есть такой опыт.
И заготовьте передачи хорошие.
Вот. И мы вам покажем листы, как это ведется. Мы ввели одну единицу, которая делает учет. И вот такие вот простыни. Мы оплачиваем бухгалтерии. И очень хорошая штука. Очень. Мы не вылезли из фонда, но мы ликвидировали самое неприятное для нас сверхурочных часов. Их нет сейчас. Потому что это теперь им это входит.
И фонд, и ваш фонд могут, так сказать.
Нет, это здесь мы... Стоп. Вот, в другом у нас есть разница. Здесь одинаковые. Допустим, у них есть 10 спектаклей. Вы играете, допустим, в месяц, все равно фонд оплаты постановочной части, он сохраняется. Все, здесь вот одно, это не нам присуще. Кстати, мы взяли из Ростовской области этот пример. Только мы так, первый раз как выдали что-то очень много, и рабочие нас требовали. И мы видим, мы не уложились в фонд, и тогда мы сказали, мы берем тайм-аут. После этого мы ввели ниже оплату. Рабочие месяц поработали, говорят: нет, давайте нам старую оплату. Мы сказали: пожалуйста, переходите, и мы отменили. Они долго ходили, а ребята там грамотные сейчас, кто в постановочной части у нас грамотные. Ходили, пришли, говорят: нет, стоп, давайте так, среднюю, вы нам мало оплачиваете перевозку, перевозка оплачивается мало. Я говорю: да, но зато вы получаете теперь и репетиционные, и проведение спектакля. На проведение спектакля поставили декорацию, сидят и играют. А что, если в это время загрузить машину с декорациями, которая завтра должна идти у нас на параллельный спектакль в Театр Моссовета? Вот так. Я могу только сумбурно рассказать, если действительно документально, мы со ссылкой, кстати, это не наша фантазия, мы со ссылкой на документы. Пришлите человека или будет проездом, вам покажут охотно, потому что если чем больше это появится, тем легче нам будет жить.
Узаконится.
Ком труда уже этим заинтересовался. Они сказали: нарушений не нашли, но что-то ненормально, что... Они не знают что, но 400 не может человек получать, 450 рублей. У нас ведущий зарплата... Они еще... Думаем, что нет, а мы готовимся к этому.
Так, актерскую зарплату повысили...
А актерская, то сейчас у нас
высшие
400. 400 рублей получает Ульянов, Яковлев. Да.
Почти.
Немножко меньше. Народные — Яковлев, Борисова, Толчанов, Ульянов получают 400 рублей. Самое низкое у нас было 100 рублей, вот у только что пришедших. И сейчас мы сделали, в общем, тоже не выходя из фонда заработной платы. Мы стали немножко больше работать. Если раньше мы играли в месяц 36-38 спектаклей, то есть фактически мы имеем 4 выходных, в понедельник мы играем по 2, 34. Мы сейчас стараемся играть параллельно. Трудно, но ничего, приходится терпеть. Тогда у нас сейчас появилась эта возможность, и мы получаем, дотацию мы, кстати, не очень большую, мы получаем 85 тысяч. При нашем фонде. Это небольшое. Скажите, сколько у вас? Вот мне говорили директора, они говорят, это копейки, мы не, это копейки, вы копейки получаете. Мы получаем 85, это очень малая сумма.
Мало.
Я знаю, что у вас до 160-150. Нет, Комсомольск на Амуре мне сказал, был...
80.
Ну, наверное, в общем, еще они по...
Просто так людей.
Да.
Вот. Но это малая сумма. Пока что мы живем.
Вы слушали мое сообщение час с лишним, теперь Сергея Петровича. Но я думаю, что теперь обязательно сделать небольшой перерыв и мы попросим.
Я не буду час говорить.
Нет, сколько угодно.
Перерыв?
Нет. Много пьес, что вам до конца своих дней и десятой доли их не перечитать. Мне кажется, что и бы писалось меньше пьес, потому что если бы они писались по делу и о том, о чем надо писать. Мне кажется, что пьесы люди не писали бы многие, если бы они читали поэзию или писали бы о том, о чем надо. Вот поэты формулируют темы, проблемы, настолько сжато, эмоционально и кратко, что потом можно, я в этом убедился на собственной, так сказать, практике, и две пьесы были написаны после того, когда я прочитал хорошие стихи. Я, наверное, пришел к этому, созрел, наверное, так внутренне к этой теме, но вот это очень имеет большое значение. Наверное, если бы люди читали больше то поэзии, стихов, то писали бы по делу и, наверное, лучше и о том, о чем надо. А второе, ничего путного, мне кажется, мы не напишем драматурги, если мы не будем общаться, дружить, беседовать, спорить с режиссером. Или наши драматурги... Мне кажется, что... Или то, что сегодня мы только вдвоем вот, с Андреем Егоровичем здесь, или это не знают наши драматурги, что такой проходит семинар. Или они потирали очень много. Настолько много. Я просто этого не понимаю. Если что-нибудь путное рождается у драматурга, так это через режиссера. И только. Иначе режиссер не будет знать, о чем мы пишем, а мы не будем знать, что режиссер хочет поставить, даже если так упрощенно. Поэтому можно... Я очень рад. Очень рад, что я на этом семинаре, и рад еще вдвойне, что я с Евгением Рубеновичем встретился без малого через 2 года. У нас была поездка по Соединенным Штатам. Это настолько было интересно. 15 дней в одной гостинице, в одном автобусе, при одном переводчике, при одной миллионерше мадам Маркс, скупой до предела с краги, которая готова была от нас ужин, значит, утащить, лишь бы только нас уложить спать после легкого приема. Но нас предупредили, что госпожа Маркс Адама скоредная, и надо, так сказать, говорить так, что будем ужинать и с хлебом. Так и делали. Но самое было, наверное, трудное, Евгению Рубеновичу, почему-то во всех театрах, а мы посмотрели, по-моему, 21 представление за 15 дней, это кошмар какой-то. От искусства самого подлого, если его можно так назвать, до самого высокого, там в Америке всякое есть. И Евгений Рубенович всегда один и тот же вопрос был, что вы можете сказать по системе Станиславского? И, собственно, как у нас обстоит дело с системой Станиславского, я не знаю, знали ли те люди, что задавали вопрос, что это такое, но когда надоело всем отвечать, то Евгений Рубенович отвечал, что если актер играет хорошо, то он играет по системе Станиславского. Это американцы всех умиляло, и все было им очень понятно. Я думаю, что эту истину и нам, и драматургам, и режиссерам, если мы усвоим, что если хорошо, то вот будет по системе. Если мы будем по системе Станиславского пьесы писать, то вы их непременно будете ставить. Но мы их писать должны хорошо. А чтобы их писать хорошо, надо очень какие-то серьезные проблемы, темы, потому что просто много пьес, которых вот мне приходится читать, а Андрею Егоровичу, наверное, в 10 раз больше их приходится читать, чаще всего, нет проблем. Не о том люди пишут. Я лично бытовых драм не пишу, я их не умею писать, меня как-то тянет больше в публицистику такую или в сатиру. Где-то так сочетание вот такое странное. Может быть публицистическая сатира, я не знаю. Может, да, наверное, да. Ну, это, наверное, влияние. Влияние драматургов старшего поколения. У нас с этим делом всегда обстояло неплохо, с комедией и сатирой. А вот такие драматических крупных произведений, может, только вот за последние годы появились, благодаря Андрею Егорычу. Вот некоторых его, вот, тоже из сатиры, которых можно выделить. Значит, вот с этим у нас лучше было всегда. Но что касается вот выбора темы, мне никогда не было трудно какую-то проблему определить. Может быть, за исключением первой пьесы, которую я так написал с дуру. И, значит, я отдал ее Андрею Егорычу. А был конкурс республиканский, а он пришел в конце 31 числа, он пришел 4 часа в одно учреждение, где я работал, и говорит: неси на конкурс, осталось 2 часа до конца конкурса. Я говорю: а у меня еще нет названия. Он говорит: придумай что-нибудь самое нелепое. Значит, неси, потому что осталось до конкурса. Если бы я был членом жюри, то я бы тебе какую-нибудь премию дал. Пословицу знал, такая есть белорусская пословица: «Откуль грех, оттуль избавление». Откуда грех, оттуда и спасение. Так я поставил первый час: «Откуда грех?» и поставил вопрос. Так случилось, что теперь я могу ставить это название почти к каждой своей песне. Или это плохо, или это хорошо. Я начал копать, откуда грех. И у каждого, что не берусь писать, мне обязательно меня тянет выяснять, откуда этот грех. Понимаете? Это, наверное, не очень хорошо, а может, хорошо, Бог его знает. Пьесы из тех, которые я написал, некоторые лучше, некоторые хуже, некоторые хорошо идут, по Союзу идут. Вот, хорошо. Где-то переводится даже на другие языки. Вот тогда Андрей Егорович на той пьесе первой написал одну фразу: «Если хочешь стать драматургом, ни одной минуты без напряжения человеческих отношений». А устно сказал: поймешь, будешь драматургом, не поймешь, так и не старайся. Вот, наверное, все дело в этом. Если нам удается напряжение человеческих отношений создавать в своих пьесах, тогда есть пьеса. Если этого напряжения нет, тогда пьесы нет. А напряжение человеческое может быть только по серьезным вещам, а не по пустякам. Вот поэтому вдруг я и впутался в пьесу, в тему о нашем равнодушии к проблеме пьянства. Я не давал рецепты, что это такое и как решать этот вопрос, но знаю, что это настолько серьезная проблема, что надо только, так сказать, надо пока бить тревогу. Я пьесу так и назвал «Тревога». И никаких там, так сказать, вопросов, рецептов не дал, но шуму наделал. Наделал этой пьесы шуму, она 4 года она лежала без движения, ее никто не брал, потом были правительственное постановление принято, поэтому вопросы стали отчитываться моей пьесой, что вот где-то кто-то ее поставил, но потом все пошло хорошо. Хорошо потом пошло. А вот по поводу поэзии и темы. У нас есть замечательный поэт Пимен Панченко. И я ехал в санаторий, взял с собой газету «Литература и мастерство» и прочитал такие стихи. Маленькая, так чуть-чуть растишая. «Хлусня до хапуги притерлася». Я переведу потом. «Зроднился он моцно с рублем. Безлитостным смехом хотелось пробить. Ти пробьем». Я тогда на газете написал «Попробуем». А потом это стало эпиграфом вот пьесе «Украли комикс». По-русски это звучит, значит, ложь и к хапуге, значит, притерлась, сроднился он крепко с рублем, беспощадным смехом хотелось пробить, пробьем ли. Ну вот попробовал пробивать, вроде получилось, значит, написал сценарий на эту тему и получил за его премию на киностудии нашей, но фильма никакого не было. Жалко было все-таки материала, и пришлось делать пьесу. На закрытый конкурс послал эту пьесу в Москву и получил вторую премию, первую никому не присуждали. Ну тут все, знаете, так себя на «вы» уже начал называть, возгордился. Вот. Но уже выпутаться с драматургии было нельзя, надо уже ей теперь заниматься до конца своих дней, и я этим намерен заниматься, и заниматься серьезно. Наверное, все начинают не очень серьезно, а потом, когда это становится второй специальностью или самым любимым делом, то это, наверное, бывает хорошо, когда так случается. Мне задали однажды вопрос такой: Ну что тебе, должность у тебя хорошая, на машине ты ездишь, понимаешь, все у тебя есть, квартира у тебя тоже. Ну чего ты суешь голову под рецензию хорошего или даже плохого рецензента, который тебя не поймет? Ну зачем это тебе все надо? Вот. Я, наверное, тогда безответственно, а может быть, я ответственно тогда ответил, а мне этого мало. Мне мало быть большим начальником. Я и не хочу быть большим начальником. Я хочу говорить то, что театр огромнейший, лучший из трибун. Может твое слово донести до очень многих, если ты умное что-нибудь скажешь. Даже средние пьесы идут. А если хорошая пьеса, то их ждут, и они идут, эти пьесы. Это доставляет настолько чистого человеческого удовлетворения, радости, иногда печали, иногда тревог, но тревог всегда. Тревог всегда. Если говорить о том, что поэты наводят на мысль о том, что надо о чем-то писать, серьезно. Вот опять последняя пьеса. Прочитал стихи. По-моему, это Олейника стихи. С Украины, великолепный такой поэт есть. Он пишет, что каждому цветку на земле соответствует звезда на небе. Надо беспокоиться о целостности и земного, и звездного мира, ибо они связаны между собой через человеческое сердце, через его душу. Понимаете, ну, настолько сказано здорово. И я понял, что эта пьеса о природе, и о человеке, как высшей разумной природы. И природа, как экологическая среда, и человек подвергаются сейчас эрозии очень серьезной. Попутно попалась под руку книжка академика Федорова, нашего крупнейшего эколога. И он там сказал, что то, что сейчас происходит с природой, ее разрушением, ее отравлением, что эта проблема может только померкнуть и быть неважной проблемой, незначительной, если только атомная война случится. Тогда все, он говорит, тогда все проблемы будут решены с экологией. Вот насколько серьезно стоит этот вопрос. А попутно, то ли технический прогресс нам это дает, то ли, так сказать, 20 век как таковой, может потому, что общество в целом прекрасно и высоконравственно, а мы настолько требовательны, что мы очень сейчас видим и подлеца видим, и приспособленца видим, человека равнодушного видим. Он очень ярко виден сегодня на этом общем фоне. Хорошо, если это так, что на фоне большого здоровья мы вот видим такие вещи, которые нас очень волнуют. Когда мы видим тот самый административный восторг, который многое губит, о чем здесь говорилось, вот тогда хочется писать пьесы вот на такие темы. Было бы время, а тем не перечесть. Как бы мы ни говорили, а преступность растет. Как бы мы ни говорили о количестве болезней и смертей, которые уносят людей, оно растет. Во всем мире растет. Как бы мы ни говорили, океан мировой умертвляется. И есть расчеты, которые говорят о том, что мы столкнемся с очень серьезными вещами уже скоро. Что перегрев планеты существует, и планета уже потеплела на 1 градус. Когда еще на 1,5 градуса она потеплеет, начнут таять льды Антарктиды и Северного полюса. Когда они начнут таять, как говорит академик Федоров, то будет вызвана цепная реакция, потом это таяние остановить будет нельзя. Это значит, что уровень воды может повыситься до 9 метров. Это значит, что, скажем, наша Беларусь, она просто будет морем в то время. Ну, это, так сказать, дальние перспективы на случай, если войны не будет. Да. Значит, вот они проблемы. А попутно... Значит, некоторая эрозия человеческой души. Если объединить эти две темы, что я пытался делать в последней пьесе, то, ну, замашка, так сказать, у меня была такая. Как это получилось, будут судить режиссеры. Показывал некоторым режиссерам, вот Андрей Егорович, даже в газете «Советская культура» так тепло сказал о том, что и в зале, он говорит, и в зале, и на сцене будет жарко. Пока жарко мне. И очень, понимаете, пьеса
это
уже...
Это тоже хорошая примета.
Это хорошая примета. Так, если я ориентируюсь сюда на Андрея Егоровича, он человек мудрый, чуть старше его, меня и очень оптимистично, я, может быть, меньше оптимист, он в этом всегда меня поддерживает, куда ты, говорит, спешишь. Пусть тает, проблема еще больше будет острая. Пусть тает и загрязняется. Вот. Поэтому есть о чем писать, есть о чем писать. И я очень счастлив, когда я сижу с режиссером вот за одним столиком или напротив. Таких было несколько счастливых у меня случаев. Я не такой податливый автор, но очень люблю и менять по ходу. Я поддаюсь убеждению. И я счастлив, когда режиссер находится с примитивной. Если бы вы знали, с какой режиссурой мы пишем свои пьесы, вы бы весело посмеялись. Это у нас, видимо, все так упрощенно. Фантазия наша совсем иного свойства, чем ваша. И потом видишь, что на сцене все совсем другое, и так здорово, и так хорошо, потому что какие разумные люди бывают, режиссеры, которые все это сделали путем. Но есть у нас, то есть, другое, наше уже ремесло. Мы, может, умеем подсмотреть в жизни свое. Вы свое подсматриваете, а мы свое. И вот это дает возможность, этот поток, может, иногда длинный, мы пишем монолог длинный, пишем, захлёстываешься, когда знаете, вот счастливое чувство, когда герой не подчиняется. Я пожаловался Андрею Егоровичу однажды, говорит, Андрей Егорович, ну просто беда. Я его сюда, понимаете, а он говорит то, что я не хочу. Понимаете, какой-то собственный цензор, а герой встал на свою правильную стежку и пошел по-своему, по правде, по-честному.
В чем это выражается?
И в чем это выражается? Это, по-моему, самое счастливое.
Сам себя вспомнить.
Самые счастливые минуты. Самые счастливые минуты, когда герои начинают хулиганить, даже если ты с ними не согласен. Конечно, не согласен, когда они хулиганят, а потом это получаются лучшие куски. Но как раз эти вот хулиганства, они вызывают потом сложности все последующие. Ну, не все любят, что ли, вот.
Да,
никак, не любит, когда кто-то что-то знает. Бывают такие случаи, когда, знаете, настолько воспитанные и грамотные вот критики, я критики не такие, как Колос, вот Георгий, не критики театральные, а критики вообще, такие вещи тебе прописывают, что ты тоже про это никогда не думал. Вот это самое большое несчастье, когда режиссер увидел, что ты не думал. Кто-то сделал как надо, а вот когда такой критик увидит то, что ты и не думал, и не предполагал, понимаете? И потом ловишь себя на том, что он настолько испорчен, этот критик, что додумался до той вещи, что ты в голову не приходил. Потому что все мы все-таки и театры, и вы, и режиссеры, и авторы, ну, мы призваны утверждать, и знаем, что мы утверждаем. Вот. Наверное, здесь многие коммунисты, режиссеры, авторы вот коммунисты. Мы знаем, чего мы хотим от этой жизни. Мы хотим, чтобы она была красивее, лучше, интереснее и так далее, и так далее. И, конечно, очень обидно, когда ну, не то, что тебя подозревают, а не понимают. У меня есть один товарищ, так он все человечество делит на две категории. Когда выпьет. Он говорит, понимаешь? Все люди, я делю их, вот, которые знают иностранные языки, и которые не знают иностранных языков. Я ему говорю, ты слышал, вот, Альберт, ты слышал, а Иван Семенович умер? Он говорит, да, жалко, он знал иностранные языки. А когда я говорю, что вот, а Семен Петрович, Семена Петровича сняли, ты слышал, заменили на другого. Ай, говорит, он все равно не знал, но стал. Понимаете, человек, который считает самый высокий таксовый, если человек знает иностранные языки, наверное, он культурный человек, наверное, он образованный, наверное, он и стихи читает, если он знает иностранные языки, значит, он хотя бы на своем языке стихи читает. Вот стихов не читают многие, понимаешь, критики. Не читают стихов, а стихи надо читать, там все написано. Там все раньше написано, потом уже говорили, что ну что тут к этой пьесе цепляться, уже это все в стихах было. Понимаете? Поэтому все это уже было и не первично. И не первично. Я очень согласен, и вот, знаете, мне как-то было очень приятно слушать, когда Евгений Рубенович говорил о том, что он ставит спектакль и познает целую эпоху. Я с таким столкнулся случаями, вот скажем, по этой экологической проблеме. Мне пришлось очень много перечитать, с академиками сталкиваться. Я прочитал 78 книжек по экологии, пока писал эту пьесу, и теперь мне легко спорить с моими оппонентами, легко. Когда дали пьесу без моего ведома одному академику, который причастен к той беде, о которой я пишу, то он просто меня стал опровергать вообще, что это ты, так сказать, ерунду говоришь. Потом я узнал, что он просто имеет к этому отношение, он является членом того совета, который отвечает за все эти вещи. Поэтому надо быть очень подготовленным, чтобы спорить. Но это одно дело. А вот когда писал пьесу о Скорине, нашем первопечатнике, это 1521-23 год, это такое удовольствие туда окунуться, а Скорине ничего нет, кроме его предисловий к Библии. А надо было эпоху знать, в которой люди действовали. А я еще так, на такую авантюру пошел, что увел значит, в канву пьесы Лютера, Коперника, Максима Грека и других, так сказать, таких деятелей. Надо было изучить эпоху и как он будет, так сказать, себя вести в этой эпохе на основании, так сказать. Это настолько интересно, настолько счастливая работа, настолько она... Вот это то, когда получаешь удовольствие полное. Никаких не надо медалей, грамот. Даже рецензий не надо, ничего. Рецензии будут...
Поэтому я про тебя не пишу. Ну,
Колос про меня ничего не писал. Поэтому. А вот теперь мне хочется... Сейчас я над... Сейчас я работаю над одной темой. Вот картотека у меня составила почти 1000 карточек. Для одной темы, а на титульном листе будет такая надпись, что время действия без малого 1000 лет тому назад происходит. Это очень любопытно. Это от Киевской Руси там и так лет. Настолько. Может, это с этого ничего и не получится, но я уже все летописи, начиная от повести временных лет, и откуда есть пошла земля русская, и как она стала есть. Вот это уже я все перечитал. Может, и не будет пьесы, может, и не будет, не получится. Но удовольствие от этого огромнейшее, человеческое просто. Это я все к тому, что я и режиссеров таких знаю, которые также параллельно с авторами потом копают. Читают, спрашивают, что ты читал по этому поводу. Ему даешь список литературы. И они проглатывают эту литературу. Я имею в виду в данном случае Короткевича, вот нашего хорошего режиссера, который уехал сейчас в Злавый театр в Новгороде.
Ушел, он уехал?
Уехал, да. Уехал. Вообще у нас уехало много хороших режиссеров за пределы Белоруссии. Андрей Егорович, он как переживает. Я сначала только переживал, а теперь я думаю, что ничего. Пускай уезжают. Что интересно, что эти ребята, которые знают нашу драматургию, знают наш образ, психологию белоруса и так далее, они с удовольствием ставят там наши пьесы. Ну и пускай. Всегда вот товарищи приедут у нас поставить, им тоже будет интересно. Я думаю, что такая перемещение, ничего страшного в этом нет. Но грустно от этого бывает. Вот, наверное, я как-то сумбурно все это говорил. Но я говорил искренне, я люблю свою вторую профессию. Человек, я занят, у меня есть еще одна профессия. Вот, я работаю заместителем главного редактора в энциклопедии. Это сложная, трудная работа. Но, по-моему, единственная работа, как я думаю, от которой человек не балдеет. Это работать в энциклопедии. Каждый день читаешь новую статью. Гранка ли это, верстка или листы с машины. Каждый день надо тебе эта травка, или эта рептилия, или эта звезда, или что-нибудь еще. То есть это дает образование каждый день. И что это дает? Это дает библиографию. Вот я ни одного совета вам не давал никому, или не ставил такой задачи, не хочу. Листайте энциклопедию и смотрите в энциклопедиях библиографию под статьями. Там столько упомянуто редчайших книг, которых навалом в библиотеках, сейчас все тащут домой себе, книги не читают их дома, а с библиотек сейчас вообще уже никто книжки не берет. Оборачиваемость книги
это
один
это
раз...
Это свой, твой советник первый.
Да, один,
один,
да,
совет,
один там, раз.
Я энциклопедию читаю, уже начал от АА. От АА до абсурда.
Да, да, абсурда. Ну, это и шутя, и всерьез. Я вам скажу, что к тому я это все, что так много интересных книжек, которых мы никогда не прочтем, и все не упомянуты в энциклопедии. Вот когда над чем-нибудь работаешь, вот сейчас думаешь о какой-нибудь теме, читаешь энциклопедию, то всегда находишь этот подсобный материал, который тебя немножко обогатит. А книг много, хороших, великолепных. А если мы еще к этому и свои толковые напишем, так тоже будет хорошо. Тоже будет хорошо, а вы поставите эти пьесы. Я желаю вам всего самого доброго и очень рад, что я принимал участие в этом семинаре. Всякое общение обогащает, а вот такое, как здесь было, это просто хорошо. Спасибо.
Спасибо. Дорогие товарищи, значит, вот мы сегодня завершаем наше занятие. Я тоже вам хочу сказать только в заключение, что я, так сказать, отнюдь не теоретик, а практик театральный, занимающийся этим делом с ранней юности, буквально где-то с 20-летнего возраста, и вот, так сказать, в течение уже не одного десятилетия. И поэтому я считаю, что такого рода встречи, они еще, собственно, для меня лично дисциплинируют мой собственный ум, приведя в какую-то систему то, что я делал, так сказать, в основе своей практической работы с актерами. Я думаю, что мы коснулись сегодня за эти вот наши встречи трех очень важных проблем. Это, я считаю, то, что я называю верховной идеей спектакля, высшего замысла. И глубоко убежден, что у настоящего драматурга и у настоящего актера обязательно существует верховный замысел. Мало того, он может его не определять. Я имею в виду... Вот сейчас хочу сказать такие заключительные что ли, слова по поводу вот этих трех тем. Вот что меня сразило. Недавно, например, мне сын Щукина пригласил к себе домой и сказал, говорит, вот у отцовские остались, Щукин не сыграл Городничего. Говорит, вот осталось от Городничего. Я говорю, ну покажи, мне же это интересно, это уже сейчас для истории театра очень интересно. Но каждый человек, играющий Городничего, скажет, спасти свою шкуру или сделать так, чтобы не отправиться в Сибирь. Или, предположим, одурить Хлестакова, и так далее, и так далее. Вот это все то, что говорят все городничие всех времен у гениального Гоголя, который сам говорил, как вы знаете, упаси Боже от карикатур, будьте серьезно озабочены, заняты своим делом, а смешное обнаружится само собой. Это Гоголь говорит. И вот я, когда прочел вдруг у Щукина, он пишет, я понял тайну образа городничего, не надо говорить режиссеру, он пишет, возвысится. И вот это для меня есть высшая театральная мудрость, потому что если актер, сыгравший Ленина, за плечами которого встреча с Алексеем Максимовичем Горьким и Булычев, говорит, в Городничем возвысится, то мы, как режиссеры и присутствующие здесь талантливейшие представители драматургии, понимают, что это огромная цель, это гоголевское определение темперамента и вот этого напряжения сценического, о котором мы говорили по словам Андрея Егоровича. И вот то, что Городничий выходит на бой и созывает суда и говорит, я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятный. В этом азарт. Это одно это слово, это есть глубочайшее прозрение в Гоголе. И это витало. Знал об этом Захава или нет? Не знаю. Это чисто режиссерское определение очень мудрой стихии, которая дает движение спектаклю в целом. Я сейчас очень убежден. Вы знаете, я одно время мне посчастливилось, я был молод, меня назначили главным режиссером Малого театра. Я, так сказать, был к этому совершенно не подготовлен. Это был, так сказать, такой шутка Екатерина Алексеевна. Тогда Евремов, значит, я, вот мы были двинуты на такие ответственные работы. Но я там, мало что сделав хорошего сам, очень дружил и с ума сходил от встреч к старыми актерами. Я чувствую, что мне судьба благословила, что я застал Светловидова, Велихова, Белевцеву и вот этих старших актеров, Владиславского, Бориса Волкова. И я не дружил с товарищами, с которыми даже на меня сердились. Я забыл все это сказать, что существовало у меня в моих, так сказать, но я старался выпытать из этих актеров, потому что я почувствовал живую связь с старым театром, с театром даже до системы Станиславского.
И я их не то что пытал, но я выяснял, говорю, в чем же была стихия, ну, великого русского театра до системы. Вывод мой такой, в чувстве целого и в движении. Во-первых, никогда спектакль не репетировался куском, они всегда репетировали спектакль весь. И, то есть спектакль репетировался в целом с определяющей задачей. Конечно, мы сейчас, возделывая одну фразу, или пристав к одной запятой, или говоря, нет, ты скажи не «я тебя люблю», а попробуй так «я тебя люблю». Нет, а может так «нет, я тебя люблю», нет, «я тебя люблю». И вот уходит на 4 дня, потом все становится мертвым, потому что искусство театра и драматургии – это искусство движения. А искусство движения – это стремление к конечной высокой цели. Вот в конечном счете, что я имел в виду, когда я имел в виду разговор о очень сложной теме «Верховная идея». Я ставил спектакль «Филомена Мартурана». Ставил я его, это была моя большая удача, мне было тогда 20-30 лет. Играл Рубен Симонов Мансурова. Я был режиссером, постановщиком спектакля. Недавно ко мне приезжают из Бахрушинского музея и говорят, подарите что-нибудь из архива Рубена Николаевича, ты знаешь. Я говорю, вы знаете, Даник, вы можете подарить роль Филомена Мартурана? Я говорю, мне стало жалко, но я думаю, что Бахрушинский музей, они просят, я должен это сделать, просто, так сказать, в порядке, так сказать, такого красивого жеста. Я достаю роль Рубена Николаевича, который никогда не заглядывал. Я работал с ним эту роль. Он слушался меня так, как будто я старший, а он младший. Все выполняя. Наверное, даже наигранно слушая меня внимательно, чтобы тем самым дисциплинировать и актеров. Хотя противоестественно. Я ставлю, он играет. И вдруг я вижу у него на первом листе. Женя, то есть я, не ставит очень верно, там пишет комплименты, но не сказал самого главного. Я должен играть первые два акта «Прав я», и в последнем акте «Права ты». И вот сейчас, когда мы думаем возобновить Филомена Мартурана с Яковлевым и с Борисовой, и если вы помните, это молодой, роскошный, уже не молодой, но такой, так сказать, кондитер Неаполя, которого проститутка хочет женить на себе, и он возмущен. И я понял, что мы сейчас потеряли вот это чувство движения от озаренности верховной идеи темы и драматургии. И когда я вот сейчас вспоминаю, вдруг увидел это в работе, в которой я работал, и я этого не знал, и я еще смел чего-то учить, потому что я понял, что вся интонация, я вот просто помню ее, потому что я учил с ним дома текст параллельно перед тем, как идти на репетицию, но я понял, что и он, и Щукин, и Москвин, и огромные мастера были движимы единой идеей. Я сейчас как бы подвожу итог нашей беседе, как это называется, форм ронда. То есть, с чего начали, тем и завершить после чудесного вашего выступления. Александр Львович, с благодарностью к вам. И я увидел, что вся интонация, предположим, с самого начала, я помню текст, сумасшедший, дурак, тысячу раз дурак, вот у тебя прошла моя жизнь, 25 лет, силу, ума, здоровье, что ты еще хочешь от меня? Что тебе от меня надо? Воров, жулик, обжулил меня. Жить невозможно с ней. Я прав, и все. И на этом он играет два акта. И почему в конце он плакал? И почему кончился спектакль фразой, которая у Эдуарда де Филиппа еще 6 страниц? Он стоял на авансцене и говорил совершенно другой интонацией. Он говорил, дети есть дети. Дети, пожалуй, самые лучшие, что есть на земле. Предпочтение любить одного из них я разделю между тремя. Ты права, Филуме, права ты. У Эдуарда Филиппа нет этой фразы «права ты, ты права». А он ее поставил. Значит, вот это и есть вот этот самый замысел в движении целого и в озарении идеи, верховной идеи спектакля, которая определяет движение. Мы стали очень скрупулезно возделывать, и театр не коснулся импрессионизма. Он коснулся музыки, он коснулся живописи, он коснулся поэзии. Понимаете, но в театре некоторая доля возделанности иногда мешает, а я вот сейчас читал импрессионист, посмотрел в окно, думаю, господи, это же импрессионизм, раннее утреннее солнце, зеленая листва, все размыто, голубое небо, птицы поют, это, так сказать, какое-то движение. И вот это, когда сейчас художник, вас точно нарисовав, потом немножко размывает, ища какие-то новые приемы, мне кажется, что в ощущении целого и верховного замысла не только спектакли в целом, но и каждой роли в отдельности. И я помню, что мудрецы Плотников, предположим, когда я с ним делал «Иркутскую историю», спрашивал меня, Женя, ты мне придумай смысл, что я, чем я движим. И я тогда ему помню, сказал, это была Арбузовская «Иркутская история», что он играл Сердюка, ему это не нравилось, это не нравилось, пока я не сказал, творишь людей. творя, тебя творю. Вот створю бригаду, шагающий экскаватор. Думаю о каждом. Я, майор, у меня нет моих детей, но я, зная индивидуальность каждого, вас творю так, как творит художник полотно. И поэтому, когда Борисова ему говорила, ты прав, батя, у него текли слезы. Он говорил, хорошо сказал. И мне арбуз говорит, какое это оказывается слово важное. Случайно написал батя, так как мы говорим, отец, подвинься. Оказалось, что слово батя стало верховным значением вот этой темы. Она может быть разная. Вот это мне хотелось, что и в замысле, и во всем этом что-то есть, вот мне кажется, в идеях и у большого писателя всегда есть вот этот верховный замысел, который, мне кажется, дает движение. Я с вами говорил, это первое, о верховной значимости высшей идеи. Мне кажется, очень важная тема, вторая была эта тема со зрителем, мы совершенно об этом забываем. Даю вам слово, мне кажется, что мы сейчас все помним, теоретически мы забыли о зрителе. Мы просто даже считаем, что его нет. Мы не понимаем, что это не только составной элемент, а что фактически, если говорить, вот меня спросили, а что такое зритель? Я говорю, что сегодняшний спектакль, я говорю, мы похожи на войска, которые находимся в окружении, и наша задача кровоточащим сердцем прорваться и объединиться со зрителем, как две армии. То есть найти к нему сердце, найти к нему путь, найти средства воздействия через водевиль, через трагедию, через драму, через поэзию. У нас какое-то стало хамское отношение к зрителю. Понимаете? Пускай он там сидит, мы тут свое дело делаем. Понимаете? Вот мне кажется, вот это желание проповеди и понимание, налаживание взаимоотношений и воздействия, вот что это за тайна взаимодействия, что это за кровообращение. Ведь фактически, вот я сказал вскользь, в перерыве, замечательная есть мысль Бориса Пастернака, когда он посмотрел у нас «Ромео и Джульетта», это играл Любимов и Пашков, он пришел за кулисы и заплаканный был, наверное, от того, что он слушал свой перевод. А он сказал, что, говорит, мы плачем в жизни и в театре не от того, что нам жалко героя, или не от того, а мы плачем от восторга, как верно драматург и театр нашли путь к нашему сердцу. Значит, путь к нашему сердцу найден. Вот когда выходят слезы. Не сама сюжетная ситуация, которая может быть оплакана драматургом, а в театре оставит равнодушным. Не сама сюжетная ситуация Гёте, гениального, предположим, в каком-нибудь монологе Фауста, или так далее, и так далее. Понимаете? А когда найден путь к сердцу, мне кажется, мы забыли об этом, вот об этом кратчайшем пути, и забыли о нем то, что Вахтангов говорит, верно, найденные сценические средства дают автору жизнь на сцене, средствам надо научиться, форму надо сотворить. Кратчайший путь к сердцу, к движению, к культуре. Я еще считаю, что в этой же теме, вообще мне кажется, что одной из огромных тем сейчас во взаимоотношениях с залом, и мне хватит ее на всю жизнь, это возрождение духовности. И я думаю, что если сейчас очень хорошо развиты, так сказать, какие-то спорт, предположим, и люди очень хорошо бегают и гораздо быстрее играют в футбол, я безумный болельщик, вчера смотрел все матчи по телевидению, но мне кажется, что вот духовность, развитие духовности, которое занимается театр и драматургия, и вот этот путь к сердцу, и мне кажется, у зрителей вот эта часть соскучилась, вот у меня ощущение, тело здоровое, прыгают хорошо и бегают быстро, и работают здорово, а вот эта часть духовной жизни, какая-то огромная жажда духовного общения сейчас у зрителей, от этого, мне кажется, такая тяга к театру. Вот это в отношении, так сказать, того, что касается зрителя. Ну и, наконец, последнее, что я вам говорил, это о чувстве автора. Мне кажется, что чувство автора резюмирует, так сказать, свою третью тему. Это есть умение преображения в авторе, нахождение его индивидуальности и раскрываться через автора, раскрыв в нем бездну, а не подавлять своей индивидуальностью именно своим почерком и Чехова, и современного писателя, и западного классика, и современную французскую комедию. То есть я ставлю, вот смотрите, это я, а это не имеет отношения. Мне кажется, что это ужасная черта, по-моему, это называется пошлость, когда виден режиссер, затмивший раз найденным приемом, переходящим от одного актера другого. Мне кажется, неузнаваемость режиссера – это и есть преображение. Мы заставляем преображаться актеров, а сами не преображаемся. Мне кажется, это тоже важная история. Вот так, если расшифровывать, что ли, те темы, на которые я с вами беседовал, я считаю эти беседы для себя очень ответственными, серьезными. Я очень благодарю. У нас сегодня было как состязание певцов в Садко. Там Баденецкий гость, индийский гость. Значит, всем это сказать. Каждый спел свою арию. Вот. И я очень благодарю вас и тебя, Сережа, и всех присутствующих. И, значит, с большой радостью встретимся
в ближайшее время там, где укажет наш руководитель, товарищ Фурсон. На этом, значит, мы тогда заканчиваем семинар с благодарностью.
Спасибо. А подойдите, товарищ, я тут, знаете, сегодня же...
От вашей меня, от тебя, Иван, от моей тёщи.
Спасибо вам.
Очень всех благ ему, здоровья, доброго настроения.
Я думаю, вы все знаете, что это за крупная фигура под Андреем. Вы талантливейший человек, Андрей Егорович. Спасибо вам большое.